Алджернон Блэквуд. Ивы. Продолжение. Я был настолько озадачен услышанным, что даже утратил дар речи. Совсем как пациент, которому подробно описали его болезнь, но слишком мудреными медицинскими терминами. Я вот что имел в виду. Они обнаружили, что на их острове кто-то хозяйничает. Но нас самих пока не нашли, не выявили. Они действуют наугад, примерно так же, как ищут место утечки газа. Добрались до каноэ, до весла, проникли в мешок с продуктами. Они улавливают наше инородное присутствие, чувствуют нас, но видеть, похоже, не могут. Главное — сохранять спокойствие, иначе нам крышка.
Ты хочешь сказать, мы умрем? Заплетающимся от страха языком пробормотал я.
Хуже. Гораздо хуже. Одни полагают, что смерть — это полное уничтожение, другие — освобождение от бремени плоти, при котором духовная суть человека остается прежней. Но с нами будет иначе. Перерождение. Абсолютный распад личности. Это хуже смерти и ужасней полного уничтожения. Нас угораздило разбить палатку как раз на границе, там, где завеса, отделяющая их мир от нашего, очень тонка. О, ужас! Он дословно повторил то, о чем я думал совсем недавно. Поэтому они знают, что мы где-то поблизости. Кто знает? Невольно вырвалось у меня. Сразу забыв про гул гонга над головой, про все на свете, я ждал ответа, хотя заранее его боялся. Свит наклонился ближе к огню, и неуловимо изменившееся выражение его лица заставило меня отвести взгляд. «Всю свою жизнь», — вполголоса произнес он, — «я сам не знаю почему, явственно ощущал, что есть какое-то иное пространство, иной мир». Не такой уж далекий, но совершенно не схожий с нашим. Там происходят вещи невероятно значительные, в сравнении с которыми все наши земные проблемы, расцвет и падение государств, судьбы империй, гибель армий и континентов, поистине ничто, горстка праха.
«А знаешь, давай...» — перебил я, чтобы заставить его замолчать. Однако остановить Свида было уже невозможно. Речь его лилась страстно, напористо, неудержимо.
«Ты считаешь, что это духи стихий, а я, что древние божества. Однако теперь я точно знаю, что это ни то, ни другое. Духи стихий и божества все же хоть как-то доступны нашему разумению, поскольку связаны с людьми. Но те потусторонние сущности, которые нас сейчас окружают, не имеют ничего общего с человеком. Лишь по какой-то роковой случайности их мир вошел во взаимодействие с нашим».
«И что ты предлагаешь?» — дрожащим голосом спросил я.
«Нужно совершить нечто вроде жертвоприношения. Жертва могла бы отвлечь их, а мы тем временем убрались бы отсюда. Это как с волками. Чтобы спастись, им отдают собаку. Пока они ее пожирают, сани несутся дальше. Но где взять жертву?»
Глаза Свида как-то странно блеснули. «Все дело в ивах, конечно. Они прячут их. Ну, тех, кто охотится за нами. Надо держать себя в руках. Стоит только нашему страху прорваться наружу, и мы пропали, окончательно пропали». Взгляд моего приятеля был сейчас настолько искренним и спокойным, что я отбросил всякие сомнения насчет его психического здоровья.
«Только бы эту ночь продержаться», — добавил он. «А завтра с утра пораньше отчалим отсюда, пока нас не заметили. Точнее сказать, не вычислили».
«Ты действительно думаешь, что жертва помогла бы нам?» Едва я это произнес,
Гул гонга, словно хищная птица, ринулся вниз и теперь нудно зудел у самых наших макушек.
«Тише!» — зашипел Свит, вскинув руку. «Лучше их вообще не упоминать!»
«И никаких конкретных названий. Назвать — значит выдать себя. На них нельзя обращать внимание, тогда есть шанс, что они не заметят нас. Даже в мыслях не называть.
И в мыслях. Наши мысли проникают в их мир».
Я снова сгреб в кучу головешки, чтобы огонь хоть немного своим слабым светом разгонял затаившуюся тьму.
«А это?» — продолжал я, решив разом выяснить все, и ткнул пальцем вверх, где заунывно гудел гонг. «Что ты об этом думаешь?»
«Это голоса», — мрачно прошептал Свит. «Звуки их мира, их владений. А здешние ивы, воплощение враждебных нам сил, тоже издают звуки, похожие на этот потусторонний гул.
Мне захотелось рассказать про тех привидевшихся мне великанов и про ползучие кусты, но в этот миг он наклонился к самому моему уху и деловито зашептал.
«Слушай внимательно. Нам не остается ничего другого, как делать вид, будто ничего особенного не происходит. Надо вести себя самым будничным образом. Ложиться спать, готовить еду, мыть посуду. Короче, нужно притвориться, что мы ничего не поняли и не заметили. Необходимо отвлечься. Чем меньше мыслей, сам знаешь о ком, тем больше шансов уцелеть».
И этого человека я в течение многих лет считал примитивным флегматиком. «Ладно», — выдавил я, еле дыша, пытаясь осмыслить услышанное. «Ладно, попробую. Но только скажи мне одну вещь. Что это за дыры вокруг палатки? Откуда взялись эти воронки в песке?»
«Нет!» — вскрикнул Свит, от волнения забыв понизить голос. «Молчи! Ничего не говори, умоляю!»
«Очень хорошо, что ты ни о чем не догадался. И лучше не пытайся. В мои мозги они сумели это протолкнуть. Ты же постарайся во что бы то ни стало уберечься от этого знания».
Я не требовал никаких объяснений. Я и так был на грани нервного срыва от всех этих кошмаров. Разговор наш прекратился, мы лишь сосредоточенно попыхивали своими трубками.
Внезапно кто-то вцепился в мое плечо. От неожиданности я рухнул на колени. Схватил меня, естественно, Свит. Он тоже упал, но, стараясь удержаться, сжал меня как тисками.
Сквозь его неровное дыхание, раздававшееся у самого моего уха, я вдруг услышал, как он судорожно всхлипнул.
«Смотри! Там!»
Рука Свита была нацелена футов на 50 правее костра. Клянусь, сердце мое перестало биться. Это не походило ни на человека, ни на зверя. Больше всего напоминало сбившихся вместе двух-трех лошадей и двигалось очень медленно. У Свида ассоциации были совсем другие. Движущийся объект показался ему чем-то вроде тесного хоровода ив, склонившихся друг к другу круглыми макушками. Они дрожали всеми своими ветками, в них что-то извивалось и клубилось, как дым, уточнил он потом.
«Смотри! Эти клубы опадают в середину! О боже! Оно... Они идут сюда!»
Я судорожно обернулся. Похожая на зыбкую тень протискивалась извивающимися отростками сквозь кусты и медленно приближалась. Я метнулся назад и, теряя равновесие, опрокинулся на ветки. Они не могли выдержать моего веса, да еще с таким довеском, как Свит. Мы рухнули на песок, сцепившись словно в схватке. Я ничего не осознавал, кроме леденящего страха, который, пронзая меня насквозь, скручивал мои нервы в тугие жгуты и натягивал их как тетиву, так что они звенели, готовые вот-вот лопнуть. Мои глаза были крепко зажмурены, в горле стоял странный ком. Сознание не то каким-то непонятным образом расширилось, готовое вобрать в себя всю вселенную, не то бесконечно сузилось. Казалось, оно вообще исчезает, и я сейчас умру. Острая боль пронзила мое плечо. Это Свит вывернул мне руку, когда мы падали.
Не знаю, сколько времени мое сознание находилось под наркозом боли. Помню только, как, придя в себя, обнаружил, что пытаюсь выкарабкаться из скользких пут ивовых веток, а подняв глаза, увидел Свида, протягивающего мне руку. Не сразу сообразив, что от меня требуется, я, наконец, ухватился за его ладонь. «Я на несколько секунд потерял сознание», — донесся до меня голос приятеля. «И, естественно, не мог в этот момент думать о них. Не случись этого, я был бы уже не я».
«Ты чуть не сломал мне руку», — пробормотал я. «И это защитило тебя», — радостно ответил он.
«Похоже, нам удалось сбить их со следа.
Гул-то прекратился. По крайней мере, сейчас его не слышно».
На меня вдруг снова напал приступ истерического хохота. И на этот раз мой друг тоже ему поддался. Нас сотрясали взрывы смеха, каждый следующий приступ которого приносил все большее облегчение. Вернувшись к костру, мы положили на тлеющие угольки несколько веток. При свете вспыхнувшего пламени мы увидели, что палатка наша обрушилась и лежит бесформенной кучей на земле. Мы стали ее поднимать, то и дело проваливаясь в зияющие в песке ямы. Все пространство вокруг палатки и правее костра, там, где мы видели те смутные тени, было изрыто глубокими, похожими на воронки ямами идеально круглой формы. Точно такие же покрывали весь остров, но эти оказались гораздо глубже и больше диаметром, и я проваливался чуть ли не по колено. Мы предпочли все это не обсуждать. Очевидно, самым разумным сейчас было лечь спать, что мы и сделали, предварительно затушив костер и убрав мешок с продуктами и весло в палатку. Каноэ прислонили к палатке так, чтобы упираться в него ногами. Если его кто-то тронет, мы сразу проснемся. На всякий случай я в эту ночь лег спать в одежде. Конечно, нам следовало быть начеку, но сказалась неимоверная усталость. И очень скоро меня одолела дремота, укутав теплым уютным пледом забвения. Да еще рядом сладко похрапывал Свит. Правда, поначалу мой друг беспокойно ворочался. То ему казалось, что палатка снова падает, то, что река затапливает остров, и тогда он меня тормошил, приговаривая: «Ты слышал?» В конце концов он прекратил ворочаться, стал ровнее дышать, и вскоре раздался храп. И, честное слово, очень приятно было его слышать. Проснулся я от того, что мне стало трудно дышать. Еще бы, ведь я с головой был накрыт одеялом. Но мне мешало что-то еще, давило на грудь. Я было подумал, что Свит во сне перекатился на мой матрац. Окликнув его, я привстал. И тут услышал знакомое хаотичное постукивание по брезенту, то ли дождевых капель, то ли множество маленьких ножек. Цепенея от ужаса, я еще раз позвал Свида, чуть повысив голос. Он не отвечал, но и храпа не было слышно. Потом я увидел, что полог палатки опущен. Это была непозволительная оплошность. Только откинув его, я понял, что Свида нет. Он исчез. Подгоняемый самыми ужасными подозрениями, я ошалело бросился наружу и тут же окунулся в море знакомых звуков. Назойливый гул доносился со всех сторон одновременно. Он был тем же самым, но теперь в нем звучали какие-то безумные нотки. Казалось, меня осаждали раи разъяренных пчел. От этих звуков воздух стал вязким и плотным, я почти не мог дышать. Тем не менее, медлить было нельзя, ведь мой друг находился в смертельной опасности. Ветер вообще не подавал признаков жизни. Вокруг смутные очертания кустов, за ними река и бледные проплешины песка. Бегая по острову, я в отчаянии выкрикивал имя моего друга и какие-то бессвязные фразы. Кричал, что было сил, но ивы не пропускали мой голос, а проклятый гул заглушал его. Меня можно было услышать лишь на расстоянии в 2-3 фута.
Я продирался сквозь ивовые заросли, поминутно спотыкаясь о выступающие корни, царапая лицо о ветки, метившие мне в глаза. Наконец мне удалось прорваться к песчаному мысу, и я увидел на фоне реки и неба черный силуэт. Это был Свит. Он уже ступил одной ногой в воду. Еще секунда, и он утонет. В два прыжка я оказался рядом и, крепко обхватив его за пояс, потащил назад. Он яростно сопротивлялся, издавая какие-то дикие звуки, очень похожие на этот изматывающий гул, и время от времени выпаливая нечто вроде «хочу быть» или «я выбрал путь реки и ветра», и еще бог знает какой бред. С колоссальным трудом мне все же удалось затащить приятеля в палатку, где было относительно безопасно, и швырнуть его изрыгающего проклятия на матрац. Успокоился он внезапно, и сразу же гул снаружи затих. Спустя несколько минут Свит открыл глаза и повернул ко мне усталое лицо, на котором играли слабые блики занимавшейся зари.
«Старина, я вечный твой должник»,
— торжественно заявил он, но голос его был похож на голос перепуганного малыша.
«Да-да, ты спас мне жизнь, но теперь уже все. Они нашли себе другую жертву».
Свит откинулся на одеяло, глаза его тут же стали слипаться, тело обмякло. И вскоре он, как ни в чем не бывало, захрапел, будто всего четверть часа назад не пытался совершить самопожертвование, отправившись на дно речное. Разбудил его часа через три солнечный свет, и по его поведению я довольно скоро понял, что он начисто забыл о своем ночном купании. У меня хватило ума держать язык за зубами и не задавать ему опасных вопросов. Итак, проснулся Свит вполне бодрым и полным сил, когда солнце уже припекало. Тут же вскочив, он пошел раскладывать костер для завтрака, потом направился к воде. На всякий случай я двинулся следом, однако купаться мой друг не стал, только окунул голову и проворчал, что вода просто ледяная. А немного поплескавшись, с удовлетворением сообщил: «А ведь уровень-то ее немного спал, и это замечательно». «Гул тоже прекратился», — осторожно заметил я. Свит спокойно на меня посмотрел, в его взгляде не было ни малейшего недоумения. Очевидно, он помнил все, только не то, как этой ночью пытался покончить с собой. «И гул, и все прочее», — уточнил он, — «а все потому...» И тут же осекся. Я сразу догадался, о чем он подумал. «Потому что они нашли себе другую жертву?» — спросил я, через силу усмехнувшись.
«Именно. Я совершенно в этом уверен. Ведь я снова ничего не боюсь».
Присев на корточки, Свит вдруг стал всматриваться в сверкавшие под солнечными лучами песчаные прогалины. Ивы стояли, не шевеля ни единым листочком. Ветра так и не было. Мой приятель медленно поднялся.
«Иди сюда», — позвал он. «Если как следует поищем, то обязательно найдем».
Свит быстрым шагом двинулся вдоль берега, я побрел следом. Он шел по самой кромке, шаря палкой среди заводей, запрут и расщелин. Я не отставал от него ни на шаг.
«Вот!»
— внезапно закричал он. Я подскочил к Свиду, показывавшему на какой-то темный продолговатый предмет, часть которого находилась в воде, часть на суше. Он крепко застрял среди оголенных ивовых корней, и река никак не могла оторвать его и унести прочь. Видимо, этот предмет всплыл сравнительно недавно.
«Смотри! Вот та жертва, благодаря которой мы сумели спастись!»
Наклонившись над его плечом, я увидел, что он тычет палкой в лежащего мужчину. Это был труп крестьянина. Похоже, этот человек утонул несколько часов назад, и его тело прибило к нашему острову незадолго до рассвета, как раз тогда, когда Свит вышел из своего сумеречного состояния.
«Знаешь, надо его похоронить, как полагается».
«Само собой», — ответил я, ощутив легкий озноб.
Что-то в облике этого бедняги меня насторожило. Свид как-то странно на меня посмотрел и стал спешно спускаться к воде. Я нехотя полез за ним. На середине склона мой друг внезапно остановился и предостерегающе поднял руку. Но я, видимо, слишком резко затормозил или оступился и, не удержав равновесия, сильно толкнул его в спину. Свит инстинктивно отскочил. Через секунду мы оба шлепнулись на плотный песок, подняв ногами тучу брызг и нечаянно задев труп. Свит издал болезненный крик, а я отпрянул, будто в меня выстрелили. Как только наши ботинки коснулись утопленника, раздался громкий гул. Гудело сразу несколько гонгов. И одновременно в небо взвелись сотни незримых крылатых существ. Гул и шелест бесчисленных крыльев становились все слабее и слабее, пока не утихли вдали. Судя по всему, мы спугнули целый сон, читал Михаил Кульченко. Какого-то неведомого, но явно приятного действа. Свит вцепился в меня, я в него. И пока мы приходили в себя, очередная волна накатила на труп. На этот раз воде удалось вырвать его ноги из плена цепких корней. Потом та же волна, откатившись, развернула и верхнюю часть утопленника. Бледное распухшее лицо теперь смотрело в небо. Свит крикнул что-то вроде «Похороним, как полагается!» и бросился было к воде, но вдруг рухнул на колени, закрыв ладонями глаза. Я подбежал к нему и тоже увидел это. Вода, непрерывно раскачивавшая и вертевшая труп, на миг развернула его так, что нам стали видны и лицо, и шея, и грудь. И что же? Все тело было испещрено маленькими, безупречно круглыми ранками, точными копиями тех воронок, которые мы обнаружили на песчаном теле острова. «Это их следы», — услышал я сдавленный голос моего друга. «Их чудовищные отметины». Когда я отвел взгляд от мертвенно-бледного лица Свида и посмотрел на реку, течение уже успело отнести тело на быстрину. Теперь достать его было невозможно. Вскоре оно стало едва различимым, и волны играли им, как хотели, словно с отдавшейся в их власть выдрой. Читал Михаил Кульченко.